Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире передача «Прогулка по музею». У микрофона Ирина Терновая. Сегодня гостем студии городского радиоканала станет научный сотрудник отдела Иркутского художественного музея галереи сибирского искусства, кандидат философских наук Виктория Сергеевна Кузнецова. Добрый день, Виктория Сергеевна.
Здравствуйте, Ирина Ивановна. Здравствуйте, наши слушатели.
Вчера мы отмечали один из самых почитаемых среди православных верующих праздник. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Этот праздник обязан своим появлением чудесному событию, которое произошло в 910 году в Константинополе во время царствования императора Льва VI Философа, который получил свое прозвание за любовь к нижней мудрости. Столицу осаждали полчища врагов, в любой момент способных ворваться в город, разрушить, сжечь его. Единственным прибежищем жителей осажденного города стал храм, где люди в молитве просили у Бога спасения от варваров. В то время в храме был и святой юродивый Андрей со своим учеником Епифанием. И вот святой Андрей видит, как сама Божья Матерь коленопреклоненно молится перед Господом о спасении народа, после чего подходит к престолу и, еще раз помолившись, снимает со своей головы покрывало и простирает его над молящимися в храме людьми, защищая их от врагов видимых и невидимых. Покров в руках Пречистой Матери, окруженный ангелами и сонмом святых, сиял паче лучей солнечных, а рядом стояли святой креститель Господень Иоанн и святой апостол Иоанн Богослов. Тогда святой Андрей спрашивает у своего ученика Епифания: «Видишь ли, братья, царицу и госпожу всех, молящуюся о всем мире?» «Вижу, святой отче, и ужасаюсь», — отвечал ему Епифаний. Так Богородица спасла Константинополь от разорения и гибели людей. Иркутский областной художественный музей обладает большой коллекцией икон. На ваш взгляд, каково значение этой коллекции?
Ну, я вообще большой патриот нашей коллекции икон художественного музея. И мне кажется, наша коллекция сама по себе является памятником не только регионального значения, всероссийского значения, а может быть даже мирового значения. Наша коллекция высочайшего уровня привлекает внимание коллекционеров, как, например, она привлекла внимание величко собирателей, племянника и дяди. И нужно сказать, что наша коллекция, конечно, единственная в своем роде на территории Восточной Сибири, Дальнего Востока и Забайкалья. Вот она сама по себе такой целостный культурный феномен, такой очень устойчивый, такой, и даже, я бы сказала, развивающийся, потому что мы приобретаем новые поступления, обновляем нашу коллекцию, и нашему региону, и нашему музею, конечно, есть чем гордиться. Это ценнейшее, уникальное собрание икон Иркутского письма и не только локальных школ России средневекового характера.
Ну, а известно, что первоначальные иконы и другие культовые произведения искусства в Сибирь привозились. Их везли с собой и казаки-первопроходцы, и первопоселенцы. Жители некоторых художественных центров России, где было налажено массовое производство икон, организовывали оптовую продажу своих изделий в сибирских городах. Иконы для церквей и монастырей нередко выписывали целыми иконостасами. Следует отметить, что активно заказывать художественные работы в Москве и Петербурге сибиряки стали лишь в XIX веке, когда были налажены пути снабжения, то есть в первую очередь построен знаменитый Сибирский тракт, а в XVII-XVIII веках перевозить иконы на далекие расстояния было и дорого, и неудобно, поэтому артель мастеров зачастую ехала выполнять заказ прямо на место. Но так как правительство и местные власти были заинтересованы в том, чтобы Сибирь как можно скорее перешла на самообеспечение, художники посылались туда не только для того, чтобы выполнить заказ, но и с целью, чтобы они завели там мастерские и вместе обучали своему мастерству детей, как своих, так и посторонних. Ну, давайте все-таки снова вернемся к нашей коллекции. Итак, вопрос, с чего начиналась коллекция?
История коллекции икон художественного музея развивалась по мере развития самого музея. А история нашего Иркутского художественного музея достаточно типична и повторяет историю музеев в нашей стране в то время. Но, как известно, самостоятельная история художественного музея начинается в 1936 году. Музей отделился от Иркутского научного музея, приобрел такую автономию, и начало коллекции, судя по книгам поступлений наших икон, которые хранятся у нас в музее, первые поступления относятся к 1935-1936 году 20 века. Эти поступления были из трех иркутских храмов. Это Владимирский храм, это Крестовоздвиженская церковь и это Знаменская церковь Знаменского монастыря. Вот эти три храма стали вот главными источниками ценнейшей части нашей коллекции икон Иркутского письма. Вот эти самые ранние первые поступления – основа нашей постоянной экспозиции. Это иконы с выраженным таким древнерусским характером, досинодальным таким, хотя есть, конечно, и ценные примеры барочного письма. Их, к сожалению, не так много, этих икон. Они монументальные, то есть это церковная икона, не домашнего бытования, а именно храмовые, какие-то запрестольные иконы. И они, некоторые из них были отреставрированы в Москве в центре имени Грабаря, как, например, наша Владимирская икона, поступившая к нам, по-моему, если не ошибаюсь, из Знаменской церкви с монголоидным ликом Богородицы. Она была переписана, ну, достаточно неинтересно в стиле классицизма, а внутри под ней раскрыли в Москве реставраторы. Вот это очень ценное первое письмо в древнерусском стиле с миссионерским характером, потому что у Богородицы, у младенца такие характерный такой фенотип коренного жителя Сибири.
Вы знаете, я бы хотела немножко уточнить. Я вот не так давно смотрела инвентарную книгу номер один. Это была книга так называемого научного музея, потому что когда вот свершилась, скажем так, революция октябрьская, тогда вот уже было принято решение о том, чтобы, ну, как бы создать вот такой научный музей. И вот в 1920 году, когда происходит, с одной стороны, национализация картины галереи Владимира Платоновича Сукачева, как раз вот тогда было принято решение о слиянии вот этой картинной галереи и слияние музея Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества тогда, в единый музей. И вот первое поступление, кстати, вот в этот научный музей иконной и утвари церковной именно начинается с 20-го года, потому что была создана комиссия, куда входили сотрудники музея, и вот они как раз выезжали в Вознесенский мужской монастырь, и вот как раз первые иконы храмовые и портреты иркутских епископов поступали как раз вот именно оттуда. И тогда, кстати, было принято решение о создании так называемого антирелигиозного музея. И, кстати, руководителем вот этого музея стал научный сотрудник научного музея, не кто-нибудь, как будущий академик Алексей Павлович Окладников. И действительно, вот такой музей готовился к открытию в здании, в помещении Крестовоздвиженской церкви, вот 41-й год, уже там план, тематика экспедиционная была разработан, и вот началась война, прошло буквально 2 года, и община верующих как раз обратилась снова с просьбой, чтобы вернуть вот эту церковь общине, и тогда было принято решение о закрытии этого музея, и вот тогда все, что было собрано вот здесь, вот в этой церкви, снова стала поступать в те храмы, которые остались, еще вот работали, и поэтому, конечно, и в епархию многое что вернулось. Ну, а вот коллекция, которая была сформирована, она действительно частично ушла тогда и в Иркутский краеведческий музей после выделения из научного музея, Иркутского художественного музея и краеведческого музея. Тогда вот как раз они разделились, стали самостоятельными. И вот как раз о той коллекции, о которой вы сейчас говорите, да, вот 36-й год, это уже как раз именно художественного поступления, именно уже состав самостоятельного художественного музея. Ну, вы знаете, я вот на что обратила внимание, вот вы несколько раз называли Иркутская школа иконописцев, просто тоже вот интересно, мне кажется, вот этот момент, потому что известно, что в 1730-40-е годы иконописные работы в Иркутске выполнял Никон Красовский. Вот его имя связано с Иркутским Богоявленским собором, для которого ему было поручено написать иконостас главного храма. Ну а в 40-е годы 18 века в Иркутске работал в качестве иконописца диакон вот этого же собора Стефан Копылов. Позже он был произведен в священники. Ну вот любопытно то, что начиная с середины 18 века занимались иконописью преимущественно светское население Иркутска. Как раз в это время в городе были организованы так называемые цеха, то есть сословное объединение ремесленников. Вот в цехах иконописном, меднолитейном, резного и серебряного дела насчитывалось по десятку мастеров, подмастерьев и учеников. Причем это были потомственные иркутяне. И вот тогда уже начинали складываться династии иконописцев. Ну и иркутские иконописцы поставляли иконы не только церквям города, но и получая заказы со всей Иркутской епархии. Вот для их выполнения они выезжали на места и работали там иногда продолжительное время. И вот что отмечали вот историки, что конкуренции между иркутскими цеховыми, как правило, не было, потому что икон требовалось большое количество, так как церковное строительство в Иркутской епархии велось достаточно интенсивно, и иконописцы легко находили себе работу. Но не все иконописцы как бы устраивались в цеха, не всех устраивали условия вот этой жизни, поэтому не все записывались с него. В 90-е годы 18 века в Иркутске писали иконы мещане Ляхов, Полозов, Борисов, отставной казак Игумнов, живший в приходе Крестовоздвиженской церкви. Ну, знаем вот такую династию иконописцев, мещан Харинских, они знамениты в Иркутске своим искусством. Ну и в этой семье выросло много замечательных мастеров, вот имя родоначальника династии цехового Ивана Харинского встречается в материалах ревизии 1764 года. У него было четверо сыновей, двое из которых, Иван и Федор, стали иконописцами. Леонтий был известен в Иркутске пробирным мастером, а Тимофей писал иконы и занимался серебряным делом. Ну, вот Федор Иванович умер в 40 лет от роду, и о его смерти 13 сентября 1790 года сообщила иркутская летопись, назвав мастера славным иркутским живописцем. Ну, это как бы такая исторический срез. Ну, историк, ну, не могу я, извините, отказать себе в удовольствии вот эти материалы сейчас рассказать. А давайте все-таки мы вернемся вот к вашим изысканиям. Я знаю, что вы достаточно успешно работаете как бы в области исследований поступления коллекции икон в наш музей. И вот вопрос. Послевоенный период. Экспедиция 1949 года. Очень интересная, по-моему, была экспедиция. Расскажите, пожалуйста, вот о ее роли формирования коллекции.
Вообще нужно сказать, что история собрания икон в нашей стране, в музейных собраниях, тесно связана с отношением к религиозному вопросу в СССР. И вот в послевоенный период возникла такая уникальная социокультурная ситуация, когда население имело достаточно высокий уровень религиозности. Это послевоенное время. В 1943 году Сталин встретился с митрополитами московским, киевским и ленинградским, принял их у себя в Кремле, разрешил даже открыть духовное заведение, чтобы получали православное духовное образование у нас люди в СССР. Началось сотрудничество советского правительства с православной церковью, и ну, на войне, как известно, атеистов нет, это была необходимость такая историческая, и было послабление, конечно, в вопросах веры, религии. Открылся Крестовоздвиженский собор у нас в Иркутске, именно как церковь, где проходили служения. Вот. И в послевоенный период, вплоть до 1953 года, когда снова начались хрущевские гонения на церковь, на религию, вот был такой период послабления. Вот, поэтому люди как-то начинали ценить иконы, и поэтому в это время вот возникали такие, что ли, казусы. Вот мы говорим о командировках нашего музея. Это очень интересная тема, командировки, экспедиции художественного музея по старинным селам, деревням нашего области, Красноярского края. И вот началом, я поизучав документы архивные нашего музея, я насчитала 8 таких командировок и экспедиций, и первая, самая знаменитая, состоялась в 1949 году. Ее провел Георгий Иванович Дудин. А ситуация тоже такая интересная. Командировка состоялась, потому что Владимир Александрович Томиловский, иркутский художник, очень известный, работавший в агиток на ТАСС Иркутска, был в Илимске вместе с этнографической экспедицией. И то, что там Томиловский увидел, очень его встревожило и заставило написать телеграмму в художественный музей. Дудин и Фатьянов получили эту телеграмму. Содержание ее было следующее. Илимские. Гибнут древние иконы. Срочно приезжайте. И был командирован Георгий Иванович Дудин. Приехал и увидел действительно плачевную картину. Вообще, Георгий Иванович, там его задача была выявить вот эти иконы и попросить население передать на хранение эти иконы художественному музею. И встретил сопротивление очень большое, как раз связанное с подъемом религиозных чувств вот это в послевоенное время. Люди не хотели расставаться со своими иконами, прятали их, указывали неправильные места, что якобы вот там закопано, Георгий Иванович там все перекопал, просто проделал большую работу, несколько месяцев там находился, подключил местную администрацию, чтобы администрация помогала, способствовала получению икон для музея. И когда осуждают музейщиков за такое поведение, нужно сказать, что вспомним вторую командировку музея в 1959 году, когда Дудин приехал снова на то же место. Конечно, он не все иконы выявил. И то, что он не выявил, в 1959 году находилось в состоянии, которое уже не могли сделать ничего с этим реставраторы, потому что местное население стало, ну, очень известна эта история, стали превращать большие церковные монументальные иконы в двери для сараев, для коровников, стали из этих икон делать крышки для бочек.
Вот я сама столкнулась с этим, потому что в 1978 году вот экспедиция нашего краеведческого музея, в которой как раз я участвовала, мы проплыли по линии, и вот в одном из дальних ленских сел, оно тогда было абсолютно опустевшее, это село Дядино, мы обнаружили Троицкую церковь, которая была в клуб превращена, и вот сейчас эта Троицкая церковь находится в музее Тольцы, ее вывезли, реставрировали, и там как раз, когда мы шли по домам, по брошенным домам, мы действительно вот видели то, что, о чем вы сейчас сказали, мы тогда просто вот спасали эти иконы, мы снимали, вот зашли в баню, да, дверь в бане, храмовая икона. Вот стоит бочка из-под капусты, закрыта действительно храмовая икона. Вот тогда вот мы действительно буквальным образом спасали эти иконы, мы их привезли, и вот они хранятся сейчас в краеведческом музее.
И вот я бы хотела еще рассказать о самом большом успехе вот этой командировки 49-го года Дудина, когда он выяснил, рассказали местные жители, что у Матрёны Никаноровны Рыбкиной хранится икона, которая раньше всегда находилась в Казанской церкви, а эта церковь в Илимске была построена еще первыми казаками. Отряд казаков под предводительством атамана Галкина построил эту церковь. Она сейчас находится в Тольцах, конечно, но местное население в 40-е, 50-е уже начали ее активно разбирать на дрова. Ну, в Тольцах у нас, собственно, 40 церквей сейчас находится, вывезенных с территории затопления Братской Усть-Илимской ГЭС. И Дудину удалось встретиться с Матрёной Рыбкиной и уговорить ее передать вот это чудо, эту икону Харуквь, принадлежавшую атаману Галкину, а возможно даже атаману Кольцо. И собой эта икона представляет Харуквь, то есть боевое казачье знамя. Она на очень тонкой доске выполнена. Она у нас сейчас экспонируется на Ленина 5, двусторонняя икона Харуквь. С одной стороны Спас, на другой стороне сюжет Богоявления. Она имеет кольца по четырем сторонам, на которые надевались палки, и центральное кольцо для насадки на палку такое. И эта икона, благодаря искусствоведческому анализу Фатьянова, Фатьянов сразу определил, что она принесена в Сибирь. Она, конечно же, не написана в Сибири, это совершенно определенно. Она достаточно сложная по всему. Это, она художественно очень сложно выполнена. С юга России, считал Алексей Дементьевич Фатьянов, принесена эта икона. Она стала прообразом для иконы Богоявления, написанной потом позже для нашего Богоявленского храма. Мы узнаем эту иконографию, но наша икона, она уже в стиле барокко. Иконография та же, но уже добавляется стиль барокко, то есть они более плотные, более осязаемые фигуры у Христа, у Иоанна Предтечи, у ангелов. Они такие уже, не такие бестелесные, как на казачьей иконе Харугви. Но это, конечно, ценнейший памятник культуры, представляющий огромную историческую ценность вот эта икона, и Дудин ее привез к нам в музей. Я вот о ней писала сейчас для энциклопедии Иркутской епархии к 300-летию. Вот это издание готовится, энциклопедия Иркутской епархии. Вот это, конечно, был большой успех вот этой самой первой командировки 49-го года. Вообще командировки у нас с 1949 по 1981 год вот были такие активные. 8 командировок и экспедиций было, и эти командировки, они выявили, привезли к нам в музей иконы, которые достаточно хорошо представлены у нас, вот именно вот эти командировочные иконы, у нас постоянная экспозиция, это иконы крестьянские, так скажем, мужицкие иконы. Такие простые по иконографии, посвященные зачастую скоропомощникам Параскеве Пятницы, например, Николаю Чудотворцу, таким востребованным в народе святым.
Ну да, вот я знаю, да, что излюбленный персонаж как раз крестьянской иконы – это Николай Мирликийский. Он повсеместно почитаемый святой, и то, что он считался одним из самых надежных, отзывчивых защитников человека. И, кстати, вот многие источники свидетельствует о том, что Николе охотно поклонялись буряты. Они называли его седым старцем. Вот, а вот известно, откуда привозились иконы, из каких мест? Вот куда были эти экспедиции?
Да, конечно. В Братском, в Илимском, Усть-Кутском районах, Керенском районе, по берегам Илима и Лены, в Керенске, Усть-Куте, в село Качень, село Сурово, деревня Тирак, в Кежемском районе Красноярского края очень интересные предметы были привезены из Кежемского района. Деревня Кочень, деревня Константиновка Жигаловского района, село Порог Нижнеудинского района. Ну и вот последняя экспедиция по Байкалу в 1981 году тоже была очень интересная.
Ну, вот, безусловно, мы с вами говорили о ряде икон. Ну вот, наверное, есть один образ, который особо почитаем. А вот у нас среди, да не только сибиряков, а я встречала иконы самых этого святителя в самых отдаленных местах. Вот даже в Крыму, когда мы в 24-м году были в Крыму, снимали фильм «Иркутск-Крым. Меридианы дружбы», мы нашли икону нашего святителя Иннокентия Кульчицкого в Бахчисарае. Представьте себе, да, вот в Бахчисарайском мужском монастыре. Вот все-таки имя святителя Иннокентия, мне кажется, особо почитается у нас Сибири, и иконы его тоже имеют какую-то, ну, я не знаю, вот, играют определенную роль вот в иконографии. Есть ли у нас в коллекции Иркутского художественного музея иконы с изображением Иннокентия Кульчицкого?
Да, конечно. Святитель Иннокентий Кульчицкий, у нас в Иркутске было достаточно много икон с Иннокентием Кульчицким, потому что он был достаточно быстро канонизирован, ну, хотя было и много комиссий по освидетельствованию святых мощей Иннокентия Кульчицкого, то есть достаточно много было вот этой вот бюрократической волокиты, тем не менее Вознесенский монастырь сразу получил новый ранг, стал более выше классом этот монастырь, благодаря тому, что в нем мощи Иннокентия Кульчицкого. И Иннокентий Кульчицкий – это святой всероссийского уровня. Конечно, мы видим его изображение и в храмах Москвы, и в других городов, и на юге России. И сам он был вообще-то родом с Украины, да, мы все знаем. Закончил Киево-Могилянскую духовную академию. И я бы еще сказала, что есть предел, посвященный святителю Иннокентию, в Андреевском скиту на Афоне в Греции, в центре православного монашества. У нас в собрании художественного музея 14 икон со святителем Иннокентием, и такое одно изображение носит такой переходный характер между портретом и иконой. Скорее всего, это, конечно, такой парадный портрет, потому что положено было иметь изображение первых лиц в присутственных местах. И вот у нас есть вот этот чудесный портрет, про который недавно у нас канал «Спас» снимал сюжет. И портрет с очень четким портретным сходством, с характерной вот этой вот горбинкой на переносице. Это перелом, который Иннокентий Кульчицкий получил, когда служил обер-иеромонахом на флоте. Мачта ему упала на лицо. Он потом очень мучился головными болями вот после этой травмы. И вот этот портрет у нас, он единственный в своем роде, потому что все остальные изображения, на них Иннокентий Кульчицкий в своей вот такой ипостаси миссионера с крестом в руке изображен. А здесь у нас другая ипостась у него. Он там с четками и благословляющим жестом. То есть это такая поза для, ну, если так можно, конечно, сказать, для парадных портретов архиепископов. Вот, это единственное изображение, где он в обличии архиепископа со всеми почестями, которые ему положены были. Но вообще он у нас, Иннокентий Кульчицкий, это первый святой во всей Сибири. Первый и Западной, и Восточной Сибири первые. И, конечно, это первый архиепископ Иркутской епархии, вот, которая была создана при нем, огромная, включавшая в себя территорию Забайкалья и Дальнего Востока. Вот он самый первый архиепископ, возглавивший вот эту огромную территорию, при этом своей скромностью, трудолюбием. Он просто вот приводил, наверное, окружающих даже в большое изумление, вооружил сапожниками, в общем, такой вот он был очень без снобизма совершенно человек, и ему, конечно, удалось вот огромное по нагрузке административное вот это действие создать работу православную, миссионерскую, вот на этой огромной территории. Он, конечно, выдающийся человек по своим деловым, организационным качествам, по человеческим своим качествам.
Вот слышала я, что многие источники указывают на то, что существовал его прижизненный портрет, и в доказательство этого вот архимандрит Модест нашел свидетельство о том, что, дожидаясь известия из Китая, епископ Иннокентий вместе с остальными членами духовной миссии 3 года жил на даче Троицкого Селенгинского монастыря в Забайкалье, как раз на левом берегу реки Хилоки. Вот на монастырской даче был храм, для которого Иннокентий и его диакон написали для храма много икон большого размера. Наша икона, она, как вы думаете?
Вообще наши иконы, они уже такие более правильные, где он как святой изображен, Но есть вот этот именно портрет, о котором я говорила, с переломанной переносицей. Вот там портретное сходство соблюдено. Конечно, у него были прижизненные портреты. Их выполнил, наверное, кто-то из его свиты, сопровождавший его из Невской лавры, да, из Киева, из Невской лавры. И, собственно, ему и полагался вот этот парадный портрет по его статусу. По его положению, портрет был, это несомненно. И вот тот портрет, который висит у нас в галерее сибирского искусства, в зале сибирского портрета, вот этот портрет, его происхождение, оно такое немножечко загадочное, он, конечно, написан с натуры, что называется, прямо с него, с самого. Но есть предположение, что он написан во время освидетельствования мощей святителя Иннокентия. Люди, вот те, кто присутствовал на этом освидетельстве, они испытали огромный шок, потому что святитель лежал как живой, и кто-то, возможно, изумившись этому, воспользовался возможностью написать вот этот портрет. Просто там поза у святителя, она немножечко такая странноватая, он там выглядит горбуном. Это возможно, когда человек находится в лежачем положении, и его мантия, она как бы вверх на него наползла, и кажется, что он горбун, а это совершенно не так было. Но это возможно, если человек лежит у нас. И вполне возможно, что есть вот это вот предположение, что это написано с его мощей, вот этот портрет, который находится у нас в зале сибирского портрета. Вот он очень заинтересовал как раз съемочную группу «Спаса».
Ну, это очень-очень действительно интересно, и дай бог, чтобы у нас получилась дальнейшая разработка вот этого вопроса, и мы получили уже более точный ответ. Прижизненный портрет или все-таки это как бы посмертный портрет? Ну, вот я знаю, что у нас еще есть иконы, выполненные на шелке, так называемые, это были раздаточные иконы, потому что когда Вознесенский монастырь, ну, скажем так, стал первоклассным монастырем, огромное количество паломников туда приходило поклониться вот мощам святителя Иннокентия, и тогда как раз вот шла раздача вот этих икон, и есть даже такой факт, что 26 ноября 1909 года множество людей, собравшихся в Иркутский Вознесенский монастырь, праздновать День памяти святителя, раздавали изображение Иннокентия с кратким жизнеописанием его. И вот в технике рисовой гравюры отпечатывались изображения чудотворца Иннокентия не только на бумаге, но и на шелке. Вот как раз такая икона есть и у нас в собрании Иркутского художественного музея. Но вот мы с вами все-таки давайте уже, время, к сожалению, у нас ограничено, и все-таки давайте мы еще поговорим о формировании коллекции. Вот несколько вопросов. От кого еще поступали коллекции икон в наш музей? Ну вот коллекция, мы говорили с вами о коллекционере Величко, мы говорили с вами о дарах не только частных лиц, но и целых организаций. Ну вот давайте вот об этом поговорим.
Да, нам дарили иконы вообще весь период существования нашего музея. До сих пор мы эти дары продолжаем принимать. Вот школы в старинных деревнях какие-то, я бы еще назвала очень интересную группу икон, подаренных Иркутским хлебозаводом. Территориально мы знаем Иркутский хлебозавод, вот он практически примыкает к Богоявленскому храму, и, скорее всего, церковное имущество Богоявленского храма в советский период на его территории находился также хлебозавод. Ну, и эти иконы попали на хранение к администрации хлебозавода. Иконы эти очень интересны сами по себе. А когда еще узнаешь, что их подарил хлебозавод, то интерес возрастает еще больше. Значит, подарены были иконы с цатами, там было трехсвятие с цатами. Вообще, по-моему, у нас единственная икона в собрании с цатами, это такие серебряные вставки, украшения, нимбы очень красивые у святых. И небольшого формата икона «Казанская Богоматерь», иконография этой Казанской Богоматери была очень распространена в Иркутске в XIX веке. Мы знаем, что наш Казанский собор, печально разрушенный в 1932 году, имел храмовую икону, которая считалась чудотворной, с которой у нас ходили в паломничество, в ходы, просили дождя, просили там отлить колокол, не получалось, несколько попыток было. В общем, икона намоленная, чудотворная, и она была перенесена из Богоявленской церкви, там был приход Казанской Богоматери, в Казанский собор, когда он был построен. Ее следы теряются, вот это, она очень большая, тяжелая была, для нее даже была построена специальная карета, чтобы в крестовые ходы ее носить, возить на этой карете. И вот этой иконой ее следы потерялись после разрушения Казанской церкви. Мы очень надеемся, что она где-то тайно хранится. У нас в музее есть два списка с этой иконы, с такой же иконографией. И вот эта икона, подаренная администрацией Иркутского хлебозавода, она тоже имеет вот эту иконографию, как у иконы Казанской церкви чудотворной. Я попросила наших реставраторов ее отреставрировать к юбилею Иркутской епархии, к 300-летию. Мы, конечно, ее покажем, конечно, сделаем специальную экспозицию. Еще были необычные дары. Например, из эти две прекрасные барочные иконы, совершенно роскошные, сейчас у нас выставлены в иконостасе Медведниковой, там, где царские врата, она у нас там стоит, две, они парные, они были получены от аэропортовского отдела милиции, то есть их пытались вывезти из Иркутска, их там задержали и не дали это сделать.
Пополняется ли коллекция икон в наши дни?
Да, к счастью, пополняется, и в этом году вот радостное событие произошло, наш музей приобрел икону Иннокентия Кульчицкого, вот совершенно уникальную, как нам кажется, с высокими художественными качествами и в очень хорошей сохранности. Икона, она начала 20 века, конец 19-го, начало 20-го, поэтому еще объясняется ее такая относительно хорошая сохранность, но икона, она настолько вот она какая-то вот теплая, настолько в ней вот выражен Иннокентий Кульчицкий как святой, очень любимый народом. В этой иконе есть такие узоры на митре. Вот настолько теплый образ святителя Иннокентия на этой иконе представлен. Мы вот просто были эксперты. Я писала экспертное заключение. До меня Ирина Николаевна Буханцова занималась этой иконой. Мы вот просто очарованы были вот этим чудом этой иконы. Это такое поясное изображение святителя Иннокентия, 25 на 31 сантиметр. Вот, и тоже очень надеемся, что она появится у нас в постоянной экспозиции, этой иконы.
Ну, а мы надеемся на то, что сейчас наши радиослушатели, которые слушают наш рассказ, подумают, если у них есть и хранятся вот такие семейные реликвии, ну, я не знаю, на выставку ли можно, допустим, представить вот эти реликвии, ну, или бывают такие случаи, когда некому передать иконы, и, конечно, Иркутский художественный музей, наверное, это то место, куда вот стоит эти иконы передать.
Согласна.
Ну что ж, уважаемые радиослушатели, наша передача подошла к концу. Сегодня вместе со мной ее провела научный сотрудник отдела Иркутского художественного музея, галерея сибирского искусства, кандидат философских наук Виктория Сергеевна Кузнецова. Благодарим вас за участие в нашей передаче. Ждем новых поступлений, ждем новых идей, новых поисков, ну и, конечно, новых передач с вами.
Спасибо за внимание.
Уважаемые радиослушатели, мы по-прежнему ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания, берегите себя и своих близких.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.